От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, мы вернулись в эфир. И сейчас у нас второй час с Яковом Кедми. Яковыч, здесь ли ты?
Добрый день.
Добрый день, добрый день. Ну, во-первых, огромное спасибо за то, что ты с нами. И, во-вторых, ну, мы опять вляпались в интересное время. Вот прям как китайцы говорили, не дайте бог жить в интересное время. А мы только в него и живем. Теперь у нас интересное время уже не только из-за каких-то международных событий на дальних рубежах, и уже и не из-за Украины, а теперь у нас интересное время с Белоруссией. При том, что чем все, что там происходит, закончится, совершенно непонятно. Мне лично точно непонятно. Я не знаю, в какой степени Лукашенко станет Дэн Сяопином и сможет вывести свою страну из того противостояния, в которое она, как кажется, ну, вроде на пустом месте, ну, вляпалась. Все красивые слова по поводу того, что свобода лучше, чем не свобода, а демократия – это замечательно, это мы все слышали. Чем это все кончается, мы уже давно видели, не только по Беларуси, а для России это страна с настолько важными ключевыми объектами, стратегическими центрами взаимодействие с нашими подлодками и наблюдение за подлодками недружественными в Мировом океане, что тут уже даже и пожестче, чем Севастопольская база. Если Беларусь для России становится недружественным государством, а нынешние оппозиционеры явно этого хотят, идет курс на полонизацию и вестернизацию Беларуси в ущерб любым связям с Россией, то это геополитическая катастрофа очень серьезных масштабов. Как это выглядит вот с твоего рубежа?
Ну, тут то, что происходит в Беларуси, там есть несколько аспектов. Во-первых, вообще все, что происходит в мире, я много раз уже говорил на протяжении последних лет, что мы забываем, что такое ход истории. И все время предлагал, а вот представьте, что вы сейчас находитесь в 1910, 1912, 1914 году в начале. И вот вы смотрите на весь этот прекрасный мир, и как он будет развиваться, и он даже в голову не приходит, что произойдет в грядущем столетии. И все, что планировали, все, что думали, все оказалось совершенно другим. И развитие событий были абсолютно непредвидимыми никем. То же самое сейчас, в начале 21 века. Исторические законы действуют независимо от нашего желания. И мы находимся на пороге грандиозных перемен, которые произойдут в этом столетии. Как в Европе, так и во всем мире. И я хочу сказать, что вряд ли в середине этого столетия мир будет выглядеть так же, как он выглядит сегодня. Я уже говорю про вчера. Беларусь – это маленькое звено, маленькая клетка на всем этом развитии, но она характеризует. И то, что происходит сегодня в Беларуси, во-первых, это меньше белорусское явление. То есть обычное явление, как раздувается из вас. Если бы была какая-нибудь страна заинтересованная раздуть пожар во Франции на базе тех демонстраций, которые были, Франция бы нужна. Франции, кого это не интересует, раздувать этого Франции.
Ну да, желтых жилетов же Лукашенко не поддерживал.
Да.
А вот что ж Макрон-то так себя ведет?
А тут все искусственно раздувается и придается этому значению, которого в сущности нет. несмотря на то, что произошло. Ну, вся эта истерия, она больше в определенных западных средствах информации. Ну да, ну хорошо, прошла демонстрация в Минске. Ну, вышло несколько сот человек или даже пару тысяч человек. Прошли, поговорили, покричали, помахали флагами, ободрили друг друга и через час разошлись. Все. В чем дело? Прошло несколько таких митингов еще в 2-3 городах Беларуси. Ну, говорили отдельные люди, политические, те другие пытаются создать видимость какой-то всеобщей забастовки. Ну, не получается. Дальше что? А в чем стоит реакция и нас, и всех остальных, которые смотрят? Вот все ожидали, что реакция Лукашенко будет другая. А его реакция какая-то странная, кажется, людям. А вот что? Ну, демонстрации силы не разогнал. Их полиция не стреляет. Людей не судят. Ничего нет, тихо, спокойно. Он как бы со снисхождением на это посмотрит.
Ну, слушай, всего-то, если что, третий человек погиб. Третий, с учетом того, что бросают коктейли Молотова в правоохранителей. Но я себе просто представляю, что бы было, если бы это было в той же Франции.
Не, это все ясно. Ну, во-первых, уже не бросаются. Это было только в первую ночь. После этого уже демонстрации проходят тихо. И митинги пускают вперед инфантильно экзальтированных женщин, чтобы они с улыбкой размахивали цветами. Ну, хорошо. Ну, так помахали они цветами. Но полиция ведет себя спокойно. Демонстранты ведут себя спокойно. Те три человека, которые погибли, ну, одного машина задавила, у одного другого то ли граната разорвалась, то ли еще какая-то взрывчатка в руке. Третий, не совсем ясно, от чего погиб, кто его убил. Ну, все на этом закончилось. Ну, пришли два посла своих экзотических государств, положили венки, выразив свою солидарность с погибшим. Не зная, от чего и как он погиб. Ну, хорошо, ну, проехали дальше. Что? Реакция, она совершенно другая. Я вот хочу сравнить с тем, что произошло в Венесуэле.
Яков Осич, у вас какие-то сейчас идут помехи? То ли вы помехи какие-то пошли? Вы, наверное, по микрофону стучите. Нельзя так.
Я вообще не
нет, какие-то помехи пошли.
У меня помех нет. Я сижу, абсолютно не двигаюсь, кроме того, что я говорю.
Все, тогда все. Вопрос, кто там стучит по микрофону нами?
Прямо вот пошла такая волна.
Микрофон нет, он в компьютере, я компьютер не трогаю.
Я понимаю. Слушаю. Ну, плохо. Будем смотреть.
Это не у меня. Но вот в Венесуэле тоже вроде бы не было никакой силовой реакции. Но были более резкие провокации, которые сделали. Ну, это Латинская Америка. Ну и чем это закончилось? И в Венесуэле пытались выборы в парламент изменить и все остальное. Ну а чем это закончилось сегодня? Ничего, сейчас тихо, спокойно. Мадуро продолжает быть президентом. Этот юноша, о нем уже все забыли. Ну, американцы еще пытаются там что-то делать своими санкциями. Ну, Сенат, Конгресс пусть бесится. Неважно. Вот в Белоруссии что еще людей удивляет? А как Россия на это смотрит? А со стороны России реакции нет. Нет почти никакой реакции со стороны российского президента. Я не думаю, что это свидетельствует о том, что российский президент не знает, как реагировать. Просто это больше похоже на реакцию России по отношению к Турции. Вот в Турции были намного более резкие турецкие действия, вплоть до сбитого самолета со стороны турецкого правительства. Со стороны Беларуси такого же не было. И поэтому Путин на примере Турции или на примере Венесуэлы, я думаю, уже пора привыкнуть, даже на примере Украины. Он за более мягкие, деликатные меры для решения проблем. Исходя после уроков Белоруссии, Украины, не допускать до того, что было на Украине. И поэтому, какова реакция Путина, что будет делать, как он будет делать, а он об этом не кричит, он об этом не говорит. Но пока, что происходит на Беларуси сегодня? Ну, еще прошло несколько митингов. Ну и дальше что? Ну, сделали какой-то подставной комитет, он опубликовал свои требования и обращается к Европейскому парламенту. Ну, пожалуйста, пусть обращаются.
Тебе не кажется, что...
Поддельная дама, которая хочет стать во главе страны, даже ее сторонники говорят, а она не будет президентом. Нет. Она зиц-председатель Фукс, которая должна привести страну к новым выборам. И вот тогда выберут настоящего президента.
Что за бред?
Мразь такой. Что за мразь такой?
Ну, да.
Инфантильную, примитивную женщину, которая в жизни нигде не работала, ничего не знает, ничего не понимает ни в чем. И говорит, давайте мы на нее заменим президента Белоруссии, чтобы она подготовила страну к будущему президенту, о котором мы сейчас вам ничего не скажем. Так... И кто в эту галиматью может верить? И каким надо быть примитивным созданием, чтобы на это поддаться и этого добиваться? Белорусский народ, он не такой примитивный, как думают вот эти кукловоды, которые это придумали. И в Белоруссии все будет спокойно. Да, будет истерика в польских газетах, в литовских газетах. Будет истерика в парламенте европейском. Ну и что? Реальная ситуация в Белоруссии полностью контролируется властью. Все эти попытки забастовок, псевдозабастовок, ну они закончатся. Разберутся со всеми тихо, спокойно, без насилия, без эксцесса, без всего. Уладится положение в Белоруссии. Не будет смены власти в ближайшее время. Не будет пересмотра результатов выборов. Не будет новых выборов. Что сделала Польша? Вот Польша сделала правильно. Вот молодцы поляки. А сказали облегчить выезд из Беларуси тем, которые из оппозиции не согласны с тем положением. Открывайте ворота. Пожалуйста, вон. Идите. Идите в вашу Европу. Идите в вашу Польшу. Идите в вашу Литву. Ползите в вашу Германию. Куда угодно. Только оставьте Белоруссию в покое. Идите к вашим хозяевам. И поляки правильно открывают границу. Они даже могут даже вывесить плакат на белорусском языке, а лучше на русском. Белорусы русские лучше знают. Добро пожаловать! Идите к нам. И пусть идут. Ну и что? В Беларуси нету политической базы для оппозиции. У оппозиции нет политической базы. Вот что происходило в России на протяжении 20 века. И что происходило в других странах? Когда власть ослабевает настолько, что она не может управлять государством, тогда появляются всякие группки, которые ее и захватывают, которые приходят к захвату власти. Так было в 17-м в России, так было в 91-м в Советском Союзе. Власть настолько деградировала, что она ее просто выпустила из рук, а против оппозиции не было. И тогда всякая шпана, мерзавцы, захватили власть. Это не было революция, это не было то, что какие-то идеологические или группы с каким-то новым видением страны взяли власть. Нет. Бандиты и жулики захватили власть в стране. Почему? Потому что власть была слабой. То же произошло на Украине. Но в Белоруссии власть не слабая. И она не... собираются отпустить. И я думаю, что правильно Владимир Владимирович в беседе с и с фрау Меркель, и с президентцей. Очень четко им дал понять, чтобы не совали свой европейский нос белорусы и не пытались поддерживать те или другие истерические псевдооппозиционные движения в Белоруссии. Оставьте Беларусь спокойно. Я не знаю, сказал ли он, но я думаю, это сегодня все поминают. Положение в Белоруссии и Лукашенко с Путиным сами уладят. Тихо, спокойно, культурно и интеллигентно. Не так грубо, как провоцируют их и пытаются провоцировать всякие другие товарищи.
Я не очень понимаю, такое впечатление, что люди нарисовали некоторый сценарий. Да, кадров у них никаких. Это даже не издевательство, а не оппозиция. Девушка, которая сказала, что она для своих двух детей и мужа пойдет жарить котлеты, но она теперь, видимо, хочет их жарить в президентском дворце. И она и есть лицо белорусского завтрашнего дня. Но, прости, пожалуйста, они искренне думали, что это вот так и проскочит? Что за теория? Или это такие непрофессионалы уже в Госдепе? Я просто перестаю понимать.
Я не думаю, что Госдеп непосредственно этим занимался. Но те кураторы, которые занимались, но все это было на таком примитивном уровне. Потому что любому человеку, который посмотрит на происходящее в Беларуси и на постсоветском пространстве, совершенно ясно, что не было объективных причин, которые могли бы этим людям надеяться на то, что вот эта якобы оппозиция на что-то способна. Но нету оппозиции. Есть недовольные люди. Хорошо. Недовольные люди есть везде. Для того, чтобы сформировать из них серьезную оппозицию, должны быть какие-то серьезные люди, политическая платформа. А у них и нее нет. Положительной, конструктивной у них нет. У них только отрицательные. Принять все меры для того, чтобы выстроить отношения с Белоруссией, с Россией, так же, как Украина с Россией. Умники договорились также до входа в НАТО. Кто-то из них думает, что Россия позволит НАТО быть под Смоленском?
Ну, видимо, они полагают, что да.
Ну, на что они надеются? На полную бездарность и бездеятельность российского государства? Вот если завтра в Мексике объявят о том, что они хотят войти в военный союз с Россией, и российские войска будут расположены на территории Мексики.
Интересная идея.
Сколько минут после этого правительство Мексики будет существовать? Нет, не будет. Американцы вторглись в Гренаду. Где Гренада? Где Соединенные Штаты? Без того, чтобы там были какие-то военные базы. Никто не собирался там еще военных баз. И где Гренада? Но они послали туда свои войска, защищая Соединенные Штаты, из-за того, что власть в Гренаде перешла не к проамериканцам. Так они что думают, что в Кремле сегодня, в отличие от прошлого, сидят люди, хуже их понимающие то, что происходит в мире? И я попросил бы обратить внимание еще на одну фразу Лукашенко после разговора с Путиным. Его Лукашенко поразило, насколько Путин великолепно знает ситуацию в Беларуси. Я уверен, что он ее знает лучше, чем поляки, лучше, чем литовцы, лучше, чем американцы, лучше, чем немцы. И если это удивило даже президента Беларуси, я могу сказать, мне кажется, что Владимир Владимирович знает и понимает ситуацию в Беларуси лучше, чем президент Беларуси. Иначе бы президент Беларуси не делал те глупости, которые он делал в течение последних 2 лет. Но он уже в этом раскаялся, он уже понял, что Беларуси для нее другого пути нет. пропасть сваливать или позволить свалить эту страну, Лукашенко не хотел.
Ну, как-то он обидно.
Хотел по своей наивности, он хотел по своей наивности поиграть в нескольких направлениях. Ему четко объяснили на Западе. У тебя только одно направление. Все другие направления означают конец и тебя, и твоей страны. А он по наивности думал, что с ними можно разговаривать. Но нельзя с ними разговаривать. Бесполезно. Они же не понимают человеческого цивилизованного языка. Как только ты с ними начинаешь говорить культурно, о них тут же срабатывает. А, ты слабый, теперь тебя можно задавить. И неважно, на каком они говорят. На арабском с Каддафи. На русском с президентом Беларуси. Или когда они говорили на русском с Януковичем. Или когда они с кем-то другим. Они не понимают этого. В отношении того, что произошло в Беларуси, я хочу напомнить.
Я сейчас прошу прощения, Яш, у нас перерыв на новости будет через 10 секунд. Можем мы об этом после поговорить?
Можем, конечно.
Все, я тогда увожу нас на новостной блок. Спасибо тебе огромное, и после этого мы встречаемся и продолжаем.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, с нами Яков Кедми, и мы говорим о ситуации в Беларуси. Я же прервал тебя, извини, на новости, ну вот, все в твоих руках. Алло.
Алло, да, я слушаю.
Да-да. Итак, продолжаем. Перед новостями начали говорить, но не успели.
Вот сейчас в новостях сказали интересную новость. Фрау Меркель, канцлерок Великой Германии, самой сильной страны Европы, самой важной страны в Европе, пыталась говорить с президентом Белоруссии Лукашенко. А он сказал, не хочу. И отказался с ней говорить. И она пыталась несколько раз, а он ее несколько раз вежливо проигнорировал.
Ну, потому что о чем?
Потому что не о чем ему говорить с ней сегодня. И что еще сказала фрау Меркель? Это тоже сейчас было в новостях минут назад. А не надо вмешиваться в происходящее в Беларуси. И не собираются они вмешиваться. И я начал говорить, я говорил про урок истории. Вот та совершенно сумасшедшая, идиотская авантюра, которую сделал Саакашвили. Попытавшись двинуть свою армию в Осетию, это не было результатом американской политики. Это было результатом безответственных действий американского дипломата Лиси, посла, которого он слушал больше, чем ему говорили из Вашингтона. Американцы не считали, то есть государство, Соединенные Штаты Америки, не считали, что ситуация созрела, и в этом положении надо пытаться вести войска. Но посол Соединенных Штатов, как это иногда бывает в Америке, он решил, что он умнее тех, которые сидят в Белом доме и которые сидят в Вашингтоне. И он ему сказал, ты давай, начинай. А им выхода не будет, они тебя поддержат. Ну, тот с дуру поверил и полез. Какой урок из этого? Что очень часто решения, которые потом перерастают в дипломатические или политические, международные конфликты, принимают в такой великой стране, как Америка, или в Европе, мелкие чиновники, у которых есть возможность что-то говорить. Страна не так организована, чтобы это было недопустимо. А есть политические авантюристы, которые слушают то, что им удобно слушать. Но таким был Саакашвили. Вот такими же сегодня, вот такая же ситуация в Беларуси. Какие-то мелкие людишки, чиновники в Литве, в Польше, польские службы, литовские службы, украинские службы. Я не говорю, может быть, там немецкие, не знаю. Эти вот мелкие, ну, вряд ли немцы были организованы. Вот эти мелкие и решили погреть руки на том, что в Белоруссии есть определенное количество людей, недовольных Лукашенко. Используя видимую, кажущуюся слабость Лукашенко при власти. И надеясь на то, что его намерение вилять, оно серьезно. Они заварили эту кашу. А теперь в Европе, в Соединенных Штатах ситуация такая. Помочь они ничем не могут. Вмешиваться они не могут. Это для них деструктивно. Поэтому они должны сохранить свое лицо. Изливаться словесным пометом. Поддерживать на словах эту так называемую несуществующую оппозицию. Еще раз повторяю. В Беларуси оппозиции нет. Есть недовольные. Но это не оппозиция. Считать их оппозицией неграмотно. Относиться к ним как к оппозиции неграмотно. Это сборище совершенно частных людей. Абсолютно не понимающих ничего. Ни в политике, ни в чем. Они недовольны. И все. То же самое, как советская интеллигенция. В 91-м году она была недовольна советской властью. Чем в советской власти они не могли членораздельно выразить? Им хотелось другого, получше. Ну, страну довели до того, чего довели. Когда власть рухнула, не было никакой политической структуры в России, которая могла бы знать, что делать с государством. В отличие от 17-го года. Когда рухнула царская власть, а потом временное правительство, единственная партия, у которой была стройная программа, что и как делать, и способность это делать, это была партия большевиков. Они и взяли власть. Но не было такой ситуации в России в 91-м году. Во всем советском пространстве не было. Взял тот, кто ухвал. В России жулики и бандиты. И авантюристы. В Белоруссии до 94 года тоже был авантюрист. Когда вдруг, совершенно неожиданно для всех, на законном основании Лукашенко стал президентом. Я помню, я в эти дни был в Соединенных Штатах. Я за 3 дня до этого встречался с послом Белоруссии в Соединенных Штатах. Я с ним завел разговор о том, а что, какие будут выборы. И я спросил его, а вот там у вас есть молодой какой-то, довольно эффективный Лукашенко. Ну, он разве что не посмеялся. Да никаких шансов у него нет. Ну, но это была политическая группа. А сегодня кто? Инфантильная домохозяйка, которая, может быть, умеет жарить котлеты. Не знаю, не пробовал ее котлеты. Она что хочет поджарить всю Белоруссию, так как она жарит котлеты? Она же больше ничего не умеет. То есть я бы не шел на поводу у всей этой истерики, которая раздувается на Западе, которая подогревается также, я читаю всю российскую прессу, определенными журналистами или средствами информации в России, которые так ничего не поняли, что произошло в их стране. Урок 90-го года их ничему не научил. 91-го. И они продолжают нести ту же самую чушь, которую они несли в 91-м году. О том, что народ хочет свободы и демократии. Народ хочет, чтобы у него все было, и ему за это ничего не было. Это единственное, что хочет народ. Так что не надо преувеличивать недовольство теми или иными людьми, даже не кругами в Белоруссии Лукашенко, не надо это считать оппозицией. Оппозиция – это что-то другое. Оппозиции нет. Недовольство есть. Ну, хорошо. Так проблема перед тем, кто занимает пост президента страны, Лукашенко, исправить свои прошлые ошибки и советуясь с более разумным, более мудрым президентом, предпринимать те шаги, которые выведут его страну из кризиса. А Россия в это не собирается вмешиваться. Пока еще незачем. Помочь советам – да. Помочь стране экономически – да. Но все попытки втянуть Россию в какое-то силовое участие. И все эти сказки про чеченцев в белорусском ОМОНе и про выдуманные кампании вроде того, что пытались прицепить к 33 богатырям, это украинская дешевая провокация. Больше, кроме этого, никакого вмешательства в России нет. Совет, да. Ну, хорошо, посоветовались. Но не больше. Но советоваться Лукашенко почему-то с мудрой фрауром Меркель не хочет. И правильно делает. Ничего хорошего Белоруссии от ее вечных врагов, исторических, на протяжении всей истории белорусского народа ему ждать ни от немцев, ни от поляков, ни от литовцев не стоит. Единственный, кто относился, всегда относится сегодня к белорусам как равным, а не как к скоту, это Россия. Вот для России, для русских, для всех граждан России белорусы никогда не были скотом. Никто на них никогда смотрел без зрения. Белоруссия была в Советском Союзе самой разной. Наибольшее количество, наибольший процент оборудованных разных предприятий был в Беларуси.
А звук у нас пропадает.
А?
А у нас пропадает звук. Я не знаю, наши техники что-то должны делать.
Я сижу и ничего не делаю, кроме как говорить.
Верю. Но что делать, враги? Проклятая сигуранса, как говорили в таких случаях у Остапа Бендера. Сейчас у нас через 10 секунд коротюсенький джингл, а потом продолжим. Вот он прям надвигается на нас, сейчас звякнет. За это время, я надеюсь, звук исправится. Ну.
Вести ФМ.
И мы вернулись. Вот теперь до 53 минут, как минимум 40 секунд, мы можем говорить, а потом нас опять выгонят из эфира. И уже до завтра. Яш, тебе не кажется, я просто смотрел на команду переговорщиков, ворвавшуюся внезапно, буквально с самого начала в этот процесс внутренний. Украина, Польша, Латвия, Литва, потом присоединилась Эстония. Слушай, у меня было ощущение восстановления Речи Посполитой и рядом с ней Эстляндия и Курляндия. Вот только Швеция еще ничего не сказала.
Ну, они же, ты понимаешь, они живут в своих фантазиях. Они же фантазии. Ну, то, что Черчилль сказал о поляках в 45-м году, это абсолютно точно. Они абсолютные отморозки, ничего не понимают. Они мыслят, живут в иллюзорном мире, в котором есть Великая Польша и Великая Литва княжество. И достойная Латвия. Латвия вообще никогда не была государством.
Ну да.
До Октябрьской революции латыши не жили в Риге. Их не пускали в город. Только в качестве рабочих. Чернорабочих, как света.
Ну, и зато уже сегодня.
В Риге жили немцы, евреи и русские.
Ну, как и во всей Восточной Европе. А можно подумать, что поляков было много в Варшаве.
А в Варшаве сколько было поляков?
Да и в Киеве сколько было украинцев. Извини, я уж посмотрел статистику.
Литва, современная Литва тоже мне государство. Современная Латвия? Я уже не говорю про Эстонию. Это что за недоразумение?
Ну вот они выступили в качестве мощной переговорной силы наладить отношения между...
Ни одного из этих государств нет способности к независимому самостоятельному существованию.
Ну, может, они хотят и Белоруссию придушить, чтобы и у нее ничего не было, я уж не знаю.
Польша хотела использовать Украину как сырьевой, как придаток рабочей силы и колонию. Белоруссия, это самая Литва, хочет также видеть Белоруссию. Больше ничего.
Ну и чем это кончится? Слушайте, ну это ж даже не безобразие. Я
вот об этом и собирался говорить.
Я весь ухо.
Ну, сейчас начнем, я об этом и поговорю.
Просто, понимаешь, в чем дело? Видна в том числе явная провокация. Совершенно непонятно, на что шла надежда. И, тем не менее, она какая-то удивительно простодушная.
Наивная. Наивная такая. Совершенно несерьезная. Абсолютно.
Ну, абсолютно. Так власть не свергают. То есть в ситуации, когда у власти был бы, я не знаю, Горбачев, ну, предположим, он бы заплакал горько и ушел извиняться перед мировой общественностью. Лукашенко не Горбачев.
Ну, он даже не Янукович. Он не Янукович. Белоруссия не Украина.
Все? Самое глупое, что... Претензии, которые шли к Януковичу, на два порядка были серьезнее, чем то, что можно предъявить Лукашенко.
А к Лукашенко какие претензии? В чем?
Ну, не нравится он им. Согласен.
Ну, хорошо. Дальше что? Ну, Лукашенко сфальсифицировал выборы. Какие еще претензии к нему? Какие претензии к Лукашенко?
Давно правит. Ну, собственно говоря, все.
Он правит уже 26 лет. Дальше что? Что еще? Какие претензии?
Не, слушай, королева Елизавета правит значительно дольше.
Ну все.
К ней претензий нет, это да.
В Англии можно править сколько угодно.
Но она царствует, но не правит, говорят.
Это еще круче.
Да, гораздо
лучше. В Германии нет ограничения на власть. Сколько правит фрау Меркель?
Но она, кстати, безумно долго правит. Но ей можно.
Ну, срок правления, он ничего не означает.
Да, вопрос, хорошо правит или плохо. Разорилась страна, обнищала, потеряла на мировой карте или осталась. К Лукашенко по этому поводу как раз на всем постсоветском пространстве, ну, скорее, минимум претензий.
Его государство самое, самое успешное по сравнению со всеми остальными. В Беларуси нет ничего из тех отрицательных эффектов, которые были во всех постсоветских государствах. Причем это не страна, у которой есть нефть, у которой есть газ. Это страна, в которой есть только одна вещь – промышленность. Промышленность, которая была построена Советским Союзом.
Может, поэтому к нему и претензии, что промышленность сохранилась?
И поэтому тоже.
Может, ее надо, чтобы не было?
Белорусская промышленность. Зачем?
Промышленность должна быть Германии, Франции, Австрии. Кому нужна промышленность Беларуси? Действительно, что за безобразие?
Она может быть, если это будут хозяева, немцы или даже поляки. Поляки, разорившие свою промышленность, уничтожившие ее, хотят теперь что, овладеть белорусской? Или литовцы, которые уничтожили свою промышленность? Или латыши?
Может, наоборот, чтобы ее не было, этого же достаточно. Зачем ей владеть? Ну, а пусть...
Они будут учить белорусов, как заниматься своей экономикой.
Ну, они думают, да. Почему нет?
Да.
У них же демократия и права человека. Это вот великие фразы. Это великие фразы. Да, под них можно все списать. И, кстати, любую страну тоже.
Конечно.
Вопрос состоит только в том, почему такое количество людей на это умудряется западать в той же Белоруссии. Посмотри на этот комитет.
Посмотри, Женя, вспомни, Москва, 90-91 год.
Но ведь мы уже были на этих граблях, но они что, этого не видят?
Мы были, они нет.
Ну да, чужой урок.
Они-то не были, их-то не было.
Чужой опыт никому.
Ты приехал с бухты-барахты. Шушкевич и сказал, вы теперь независимые.
Ну да.
Все. Ну. А кто его назначил во главе Беларуси? Шушкевич, а? А кто Кравчука поставил?
Да уж.
А? Кто?
Ну, советская власть.
С кем повезло это, с Назарбаевым? Ну, Назарбаев как раз был против распада СССР. А кто поставил эту власть-то?
С кем точно...
Кто поставил руководителя Азербайджана?
Ой, ты знаешь, с кем точно не повезло, так это с Михаилом Сергеевичем.
Так чего удивляться, что у Лукашенко тоже есть такого же типа.
Ай, а эфир-то подошел к концу. Вот так мы всегда в самый интересный момент время и заканчивается. Огромное спасибо. Я надеюсь, до следующей среды, может быть, будет поспокойнее.
Спасибо, до свидания.
С нами был Яков Кедми.